Здравствуйте. Вы слушаете очередную программу из цикла «Прозрение». Тема нашей сегодняшней встречи с концептуальным аналитиком, первым заместителем председателя концептуальной партии «Единение» Виктором Алексеевичем Ефимовым, Александр Сергеевич Пушкин как пророк русской цивилизации. Виктор Алексеевич, в нашей программе, посвященной Руси как цивилизации глобальной значимости, мы говорили об Александре Сергеевиче Пушкине. Почему вы сочли необходимым еще раз вернуться к этой теме?
Александр Сергеевич Пушкин – это глобальное явление нашей русской цивилизации, всего человечества. Если не относиться к былинам, как к беспочвенным сказкам, то высшая концептуальная власть в нашей цивилизации, в древнерусском обществе, принадлежала той малоизвестной социальной группе, которую былины именуют каликами-перехожими, волхвами. Суть этой группы людей и их деятельности отражены в песне о вещем Олеге. «Волхвы не боятся могучих владык, и княжеский дар им не нужен, правдив и свободен их вещий язык, и с волей небесную дружен». Эта высшая управленческая деятельность хоть и не всегда была понятна населению, но всегда оценивалась как общественно значимая. Вспомним: «Скажи мне, кудесник, любимец богов, что сбудется в жизни со мною?» Они же и предостерегали владык: «Примешь ты смерть от коня своего». Ну а конь, как известно, издревле был символом народа, делами которого было доверено управлять владыке. Так вот, одна из клановых систем, восходящих ко временам язычества славян, утверждает, что Пушкин и его сказки о жизни относятся к их системе посвящения. И я верю, что в перспективе феномену Пушкина будут посвящены даже не отдельные передачи, а телевизионные и радиоканалы в полном объеме. Через раскрытие второго смыслового ряда его бессмертных творений и будет происходить прозрение человечества и нашего народа прежде всего, поскольку второй смысловой ряд крайне сложно, может даже и невозможно, передать при переводе на другой язык. Многочисленные попытки перевода Пушкина на английский язык оказались безуспешными. Опровергнуть эту закономерность взялся в свое время Набоков, но свой труд он подытожил следующей фразой: «Золотая клетка осталась, а птичка улетела». Вот именно этой птичке мы и посвятим нашу программу. Кстати, музыкальная заставка к нашей программе ведь тоже далеко не случайно взята из музыки Свиридова по произведению Александра Сергеевича Пушкина «Метель».
Не могли бы вы пояснить само понятие «второй смысловой ряд»?
Любое творение высочайшего искусства, художественное произведение, картина, музыка, именно тем и отличается, что содержит некоторую тайну, некий скрытый смысл, причем в многозначных формах, отличающихся в зависимости от субъекта восприятия этого произведения искусства. Начнем с элементарной наглядной аналогии. Басни Крылова, Эзопа написаны с очевидным вторым смысловым рядом, поскольку только ребенок может не догадаться, что за любым персонажем животного в действительности стоит тот или иной характер, человеческие пороки, достоинства. Не будем же детьми при прочтении Пушкина. Он является баснописцем новой эпохи и применяет просто гораздо более сложную схему кодирования информации. В его произведениях за каждым персонажем стоит то или иное глобальное социальное явление, либо большие группы людей и управленческие иерархии. Отсюда загадочность, притягательность и даже некоторая мистичность многих его бессмертных творений. Самой системой кодирования он показывает, что реальных перемен в жизни человека можно добиться лишь в борьбе с социальными явлениями, а не с конкретными людьми, которые зачастую выступают заложниками сложившихся обстоятельств, порочной конкуренции, концепции, либо концептуально неопределенных властных решений. Если вы займетесь анализом содержания таких произведений Пушкина, как «Медный всадник», «Домик в Коломне», то не найдете там ничего занимательного, закрученного сюжета, все банально и укладывается буквально в один абзац текста. Тем не менее, уже полтора столетия исследователей как магнитом притягивает их загадочность. Они ищут скрытый смысл. Такой поиск бесплоден на уровне первого смыслового ряда, на уровне так называемого сюжета. Но абсолютно иная картина предстанет нашему взору, если вы войдете во второй смысловой ряд. На его основе концептуальной аналитической группой «Внутренний предиктор СССР» и даны расшифровки таких произведений, как «Руслан и Людмила», «Медный всадник». Расшифровки «Домика в Коломне» даются в видеофильме. Приведем для примера систему символов поэму Руслана Людмила в представлении внутреннего предиктора СССР. Полная расшифровка дана в отдельной книге, посвященной этому произведению. Персонажи такие. Руслан – это славянский центр, формирующий стратегию и тактику самобытного развития народа в России. Внутренний предиктор. Людмила – это люд, милый, славянские народы. Финн – святорусское ведическое жречество, находящееся в подполье. Владимир – благонамеренные государственные структуры. Черномор – это международный центр управления сознанием народов мира по библейской концепции, глобальный предиктор в нашей литературе. Голова – это правительство России под пятой Черномора от Владимира до наших дней. Ратмир – элита ряда славянских племен, принявших иудаизм и выпавшая из истории, хазарский каганат. Рагдай – это языческие военные элиты. Печенеги – национальные элитарные структуры. И вот приведенная расшифровка делает произведение Пушкина в этих символах стройным и логичным от начала и до конца. Это не означает, что при написании поэмы Пушкин имел точно такие же представления на уровне собственного сознания. Речь идет о том, что через его бессознательные уровни психики, через образы и рисунки, лежащие в основе текста, ему давалась глобальная информация свыше, которую он отражал в своих произведениях. Приведенная расшифровка подкупает своей логикой и степенью соответствия с текстом, но вовсе не претендует на исключительность. Такие расшифровки приходят к их авторам по информационным каналам, увязанным с каналами, сработавшими в свое время на Пушкина, с эгрегором Пушкина. К числу произведений особой значимости в концептуальном плане относится и произведение Пушкина «Гаврилиада». Оно помогает разобраться в природе официального провозглашения пророков, а также в том, почему пророков не было в истории нашей русской цивилизации. Смысл Гаврилиады сводится к тому, что к зачатию Христа имели отношение дьявольские силы, змей-искуситель, эгрегориально-церковные, архангел Гавриил, и Бог, Творец и Вседержитель. Тем самым Пушкин показывает, что Христос был сформирован и задействован одновременно в трех сценариях. Он был праведником, получившим откровение свыше. Во-вторых, он используется эгрегориальными уровнями, церковными иерархиями для решения своих земных проблем и, наконец, сатанинскими силами, насилующими человечество и проливающими реки крови с крестами на груди и Христовым именем на устах, к сожалению. Праведников же, кого за последние 3000 лет не удалось встроить в нужный знахарем сценарий, пророками не объявляют. И вот в «Гаврилиаде» понимание этих процессов Пушкин демонстрирует открыто. «С рассказом Моисея не соглашу рассказа моего. Он вымыслом хотел пленить еврея, он важно лгал, и слушали его. Бог наградил в нем слог и ум покорный. Стал Моисей известный господин. Но я, поверь, историк непридворный, не нужен мне пророка важный чин».
А в чем вам видятся истоки такой особой миссии Александра Сергеевича Пушкина?
Александр Сергеевич Пушкин, вне всяких сомнений, принадлежал к системам жреческого посвящения, поскольку в нем по линии отца соединились знания святорусского славянского, а по линии матери – древнеегипетского жречества. О глубине его проникновения в тайны бытия можно судить даже по отдельным редким сюжетам, где он дает информацию в прямой незакодированной форме. Вдумайтесь, мог ли сочинять сказки для детей человек, написавший, к примеру, такое – «Свободы, сеятель пустынный, я вышел рано до звезды, рукою чистой и невинной в порабощенные бразды бросал живительное семя, но потерял я только время, благие мысли и труды. Паситесь, мирные народы, вас не разбудит чести клич, к чему стадам дары свободы, их должно резать или стричь, наследство их из рода в роды, ермо с гремушками да бич». Согласитесь, звучит весьма актуально. Или вслушайтесь, как он понимал никчемность официальных ветвей власти, в частности, законодательной, в глобальных схемах управления. «Недорого ценю я громкие права, от коих ни одна кружится голова. Я не ропщу о том, что отказали боги мне в сладкой участи оспоривать налоги или мешать царям друг с другом воевать». Далее он ставит себя выше бессмысленных идеологических разборок и одурачивания на их основе человечества. «И мало горя мне, свободно ли печать морочит Олухов, или чуткая цензура в журнальных замыслах стесняет Балагура». Все это, видите ли, слова, слова, слова. А чего стоит его точнейший алгоритм отстройки от порабощения на экономическом приоритете через золото и мировые деньги? Фактически он дает алгоритм бескризисного управления, который нам только предстоит осмыслить и реализовать на практике. Как государство богатеет, и чем живет, и почему не нужно золото ему, когда простой продукт имеет. Осмысливая эти строки, понимаешь, что вопреки навязанным стереотипам наша денежная масса должна остаться без изменений, даже если в стране не останется ни одного доллара, ни одного грамма золота. Именно об этом и идет речь в выше цитированном стихотворении Пушкина. А вслушайтесь, какой жестокий приговор выносит Пушкин будущему ростовщичеству, которое в наше время и уничтожило производящий сектор России непомерным ростовщическим судным процентом, доходившим до 210% годовых. «Бесенок, под себя поджав свое копыто, крутил ростовщика у адского огня. Горячий капал жир в копченое корыто и лопал на огне печеный ростовщик. Сей казни смысл велик. Одно стяжание, имев всегда в предмете, жир должников своих сосал сей злой старик и их безжалостно крутил на вашем свете».
В наших программах мы рассматривали 6 управленческих приоритетов концептуальной власти. Упоминания о них тоже есть в произведениях Александра Сергеевича Пушкина?
Да, это так. Ответы на ваши вопросы я считаю возможным давать прямо в стихах Пушкина. Мы убедились, что приоритет военного оружия является самым слабым. Его используют те, кто не освоил методологию применения информационного оружия. А теперь вслушаемся в Пушкина. «Соперники в искусстве брани, не знайте мира меж собой, несите мрачной славе дани и упивайтесь враждой. Пусть мир пред вами цепенеет, дивяся грозным торжествам, никто о вас не пожалеет, никто не помешает вам». Но невозможно не увидеть за этими строчками нынешнего Буша, впрочем, так же, как и Саддама Хусейна. А вот его замечание о взаимодействии этого военного приоритета с генным оружием. «Уже ли Бог нам дал одно в подлунном мире наслаждение? Нам остаются в утешение война и музы и вино». Пушкинская мысль по четвертому приоритету, по сути, мировых денег, только что прозвучала. А теперь приведем его советы сценаристам третьего идеологического приоритета. «Вы, рыцари Парнасских гор, старайтесь не смешить народа нескромным шумом ваших ссор. Бронитесь только осторожно».
Не могли бы вы привести и другие, более-менее очевидные расшифровки второго смыслового ряда Пушкина?
Вы, по-видимому, помните нашу специальную программу, посвященную методу выращивания в 42-летнем походе Моисеем зомбированной управленческой периферии социальных знахарских структур, биороботов по выполняемой ими на Земле функции. А вот вам отражение результатов этого изуверского эксперимента над генетикой человека в творчестве Пушкина. «Он шумом внутренней тревоги был оглушен, и так он свой несчастный век влачил, ни зверь, ни человек, ни то, ни сё, ни житель света, ни призрак мертвый». Пушкин ясно и недвусмысленно говорит о своем понимании ранее раскрытого нами закона времени и бессилия перед ним глобального предиктора прежних алгоритмов управления. «Он звезды сводит с небосклона, он свистнет, задрожит луна, но против времени закона его наука не сильна». Особой мистикой наполнены 7 произведений Пушкина, написанные в единой хронологической и смысловой матрице, завершающиеся произведением «Метель», которое вот и стало музыкальным эпиграфом, как мы отмечали, нашей программы. Особняком из них стоит уединенный домик на Васильевском. Он написан в 1928 году. А далее следует жесткая хронологическая сетка 9, 14 и 20 сентября 1830 года. Последовательно выходят «Гробовщик», «Станционный смотритель», «Барышня и крестьянка». Строго в те же числа 9, 14 и 20 октября, месяцем позже, «Домик в Коломне», «Выстрел», «Метель». Так вот, все эти семь произведений написаны в одной матрице образов. В каждом из них семь основных действующих лиц. Предоставим возможность пытливым радиослушателям идентифицировать эти персонажи, дадим при этом необходимые подсказки и по каким социальным явлениям соответствуют те или иные персонажи в произведениях Пушкина. Итак, одно из социальных явлений, которое отражается здесь, — форма правления. В произведениях Пушкина это вдова или вдовец во всех семи произведениях. Правящая элита во всех произведениях – это образ покойника. Либеральная интеллигенция. Ну, здесь такие примеры. Владимир Николаевич, жених Маши в «Метели». Народ. Народ – это образ Маши в произведении «Метель». Выстрел тоже Маша. Или Параша в «Домике в Коломне». Следующее социальное явление – идеология до 17 года. Это служанка Маши в произведении «Метель». Фёкла в «Домике в Коломне». Теперь посмотрим такое социальное явление, как идеология после 17 года. Мавра, домик в Коломне, Шмидт, произведение «Метель». Следующее явление – претенденты на водительство народом. Полковник Бурмин в «Метели», гвардейцы Черноусы в «Домике в Коломне». Так вот, сегодня информация, оставленная человечеству Пушкиным, она начинает работать, позволяет многое понять в современном мире в схемах глобального управления человечеством. Завершить же сегодняшнюю программу мне бы хотелось стихами одного из сторонников концепции «Мертвая вода». «Есть в Отечестве нашем пророки, и выходят последние сроки, когда встанут России сыны». Напоминаю наши телефоны 373-88-39, 233-51-43. Литературу по нашей системе знаний, по концепции «Мертвая вода» можно приобрести на еженедельном семинаре каждую среду в 18:30 по улице Потемкинская, дом 2.
Время нашей передачи подошло к концу. В следующий раз мы попробуем разобраться, материальны ли наши мысли, что такое эгрегоры и чем отличается эгрегориальное воздействие на человека от Божьего. Всего вам доброго. До встречи!